Друзья, всем привет! В эфире Алекс Цибульник, канбан-тренер, и Борис Фальсон, автор книги «Гибкие управления проектами и продуктами». Ранее СТО Softline, ранее технический директор HeadHunter, ранее вице-президент по продуктовому развитию и аналитике Сбермаркет. Борис, привет!
Да, привет!
Друзья, тема сегодняшнего нашего подкаста «Как помогают знания Agile канбан метода руководителя топ-уровня». И мы как раз пригласили Бориса, потому что он является пионером Agile в России, он является пионером канбан-метода, и он занимал высокие позиции уровня топ-менеджмента. А перед тем, как мы зайдем непосредственно к теме, хотелось бы все-таки, Борис, тебе задать три вопроса, чтобы ты честно и откровенно на них ответил, чтобы мы узнали о тебе немножко получше. Готов отвечать?
Постараюсь максимально честно и откровенно ответить. Давай.
Отпуск твоей мечты.
У меня это обычно половина такого пляжного отпуска, половина какого-то хождения, там, не знаю, по галереям, городам. То есть такой смешанный вариант.
В чем не хочешь себе признаваться?
Не знаю, честно.
И кто твой образец для подражания?
Наверное, вот из последних, можем про это где-нибудь в конце поговорить, это Фрэнк Слатман. Наверное, его никто из слушателей не знает, но вот есть такой CEO трех компаний, которые стоят больше миллиарда.
Так, давай переходить дальше. Друзья, повторюсь, сегодня тема подкаста «Как помогают знания Agile Kanban метода руководителям топ-уровня». И, Борис, хотелось бы услышать, может быть, короткий или развернутый рассказ о тебе, о себе, о твоем опыте, как ты пришел в профессиональном плане туда, где ты есть сейчас, с чего начинал, как ты дошел до
жизни такой
топ-менеджмента.
Да, смотри, давай я краткий питч про себя расскажу, немножко уточню то, что ты говорил в начале. Я, в принципе, со школы занимался программированием, вот в олимпиадах всех участвовал, где только можно. Учился тоже на программиста-математика, но программист из меня не получился, меня укусил менеджер, я бы так сказал. Я достаточно рано начал заниматься руководством проектами, открыл филиал разработческой компании Softline в славном городе Оренбурге, набрал команду, и мы, собственно, занимались, ну, цифровым якомом. В основном это все, что касалось софта. Собственно, примерно в тот период познакомился я с Agile. Тогда это было еще не зашкварно, можем тоже про это поговорить, что сейчас происходит, почему так происходит. После этого я был техническим директором в подразделении компании Softline, разработчиком подразделения, Softline Development называлось на тот момент. Примерно тем же самым занимались, цифровой яком. Затем я перешел в компанию HeadHunter, тоже на позицию CTO, и там как раз одной из задач было построение процессов, которые мы делали сначала на Scrum, потом на Канбане. Тоже, наверное, про этот переход будет интересно послушать. Последняя моя роль была в компании Сбермаркет. Я был вице-президентом по продукту и данным. И во многом уже скорее был не архитектором канбан-системы, я бы так сказал, а заказчиком. Тоже могу этим интересным опытом поделиться, потому что на самом деле, я думаю, что это одна из самых больших канбан-систем в России, потому что на момент моего ухода в техом в Сбермаркете занималось 1500 человек. Вот, наверное, такой краткий спич.
Давай переходить дальше. У меня есть заготовленные вопросы, но мы можем как бы от них уходить влево-вправо. Итак, Борис, тебя по праву можно считать пионером Agile в Российской Федерации. Скажи, пожалуйста, а все-таки какой вызов встал перед тобой и что заставило тебя в компании, о которой ты рассказывал, начать изучать новые инструменты? Условно говоря, что мешало тебе двигаться так, как двигаются все вокруг, все компании, которые работали в той же сфере, в том же направлении?
Хотелось получать больше ценности для заказчиков, для пользователей. Это вот времена работы в Softline. Хотелось работать, строя человеческие просто отношения с коллегами, и как раз уходить и не строить какие-то там максимально жесткие системы. Ну, в тот момент из тех процессов, которые мы использовали, были такие пинбок-лайк процессы. Ну, там их еще называют водопадными. Хотелось от этой истории, соответственно, уходить. Я как раз на тот момент и много читал сам, и познакомился, мне кажется, с настоящими пионерами Agile в России, с Никитой Филипповым, соответственно, и Асхатом Уразбаевым. Вот это, наверное, там те люди, которые на меня во многом повлияли с точки зрения, как надо делать программные продукты. И понятно, что первой историей был Scrum, который с определенными допиливаниями помог действительно выстроить хорошую производственную систему, не знаю, как по-другому это назвать, выстроить правильные отношения с всеми коллегами, сделать очень дружные, эффективные команды и поставлять предсказуемые итеративно ценность пользователям.
Знаешь, у каждого, кто сейчас использует Agile, кто сейчас использует Kanban-метод, есть какая-то история, как это произошло. Да, ты рассказал, что познакомился там с Никитой, со Асхатом, но можешь немножко добавить им детали, истории, как это произошло. Ты подошел к Асхату, сказал: «Асхат, привет». Он говорит: «Слушай, Борис, у меня есть Agile». Ты такой: «О, точно».
Слушай, я уверен, что они во многом как раз меня на вот эту кривую дорожку Agile и как раз провели. Ну, понятно, что там до этого была история с таким классическим проект-менеджментом, была история с чтением статей книг, как это может работать. И мне показалось, что это вот то, что мне максимально близко. И та команда, которая со мной великолепно в тот момент работала, ей тоже показалось, что это именно то, что нужно, чтобы не плодить лишнюю бюрократию и максимальное количество времени заниматься поставкой ценности. При этом мы, конечно, ходили на конференции, конечно, брали какие-то тренинги на эти темы, чтобы максимально точно понимать, что это такое, с чем это едят, и адаптировать на там, более позднем этапе под свои нужды. Самый яркий пример, наверное, это работа со сроками при скрам-подходе, ну, там, при любом, на самом деле, agile-подходе, когда у тебя скоуп проекта не зафиксирован, задачки могут приходить, уходить, и многие, на самом деле, вот 2024 год, там, 2023 год, мне периодически кто-нибудь пишет, спрашивает в комментариях к какому-нибудь подкасту или посту моему или еще чему-то, вот, а что с этим делать? Ну, там были какие-то наши доработки, просто делается в Excel табличка. По заветам, кстати, Максима Дорофеева, мне кажется, тоже один из тех людей, который в тот момент очень правильные вещи поднимал и рассказывал вот именно с точки зрения управления программными проектами. Очень просто делается табличка, и ты каждую неделю или каждый спринт отмечаешь, сколько задачек или сторипоинтов пришло, сколько ушло. Делаешь две линии тренда и смотришь, где они пересекаются. Такой супер простой универсальный механизм. И линии их пересечения — это когда ты весь бэклог свой сможешь сжечь. Графики такие, соответственно, называются бёрндауны. Это просто, наверное, один из примеров, как можно скрам дополнять с такими вот интересными инструментами. Там такие же дискуссии тоже постоянно ведутся про то, как задачи измерять, потому что, ну, я про это не проговорил, но кроме там PMBOK и скрама, у меня достаточно такая сильная была история с экстремальным программированием, но в основном с инженерными практиками, да, которые на самом деле без них, я боюсь, что никакой agile нормальный не получится. Соответственно, оттуда вот есть идея с идеальными человек-часами, множителем, на который надо домножить оценку, чтобы получить реальные часы и так далее, и так далее. Там кто-то сторипоинты использовал, кто-то майки, и вот это все на самом деле приходилось там обсуждать, пробовать и понимать, какой инструмент в скраме лучше работает. Вот, наверное, такие могу детали добавить.
Следующий, наверное, вопрос, да, если возвращаясь в самое начало, в 2000-2010, да, когда только все это начало развиваться, как ты думаешь, вот с твоей точки зрения, чего не хватало и чего было очень много, на твой взгляд?
Тут уместно будет сравнить, как Agile появился в Штатах, в Европе, ну, в Штатах, там, в первую очередь, на Западе, давай так это назовем, и у нас. Он там появился в противовес тяжелым методам разработки, с излишней документацией, с излишней бюрократией, с ненужными какими-то шагами, которые, собственно, тормозили цикл разработки, удлиняли time to market. В России, на самом деле, ну, вот этого периода, когда были такие тяжеловесные методы, его почти не было, да, вот там в каких-то компаниях кто-то успел использовать RAP. Не знаю, у нас кто-то вообще слышал про такой метод, знает, как это слово RAP расшифровывается. RUP, вот, если кто-то слышал, то напишите, но по факту практически не использовался. У нас Agile пришел на смену каким-то ad-hoc процессам или отсутствием процессов, давайте прямо скажем. Это значит, что была какая-то команда, к ней прибегал некто, кого называли заказчиком или там бизнесом, вот такое тоже слово использовалось, и впихивал какие-то задачи. Ну и зачастую это все работало как принтер. Когда ты вот хочешь, чтобы принтер быстрее печатал, туда побольше бумаги впихиваешь, и он вообще перестает работать. Соответственно, с одной стороны, при таком подходе некоторые команды и компании, люди начали Scrum воспринимать как излишнюю бюрократию, ну, потому что у них ничего не было, там, ты что-то делал, фигаси в продакшн, в общем-то, все хорошо, тут какие-то ритуалы появляются, там, надо задачки оценивать, вот, а еще стендапы, на стендапах понятно, кто, извините меня, впахивает, кто не впахивает, это, в принципе, воспринималось как такая бюрократия определенная. С другой стороны, для части команд это было и компанией суперценно, потому что команду в хорошем смысле, да, изолировали от потока задач обычно на 2 недели, там, на 1-4 недели, но почти всегда на 2 недели спринты делали в скраме. И у них была возможность спокойно поработать с неизменяющимися требованиями хотя бы в течение 2 недель. Вот поэтому вот есть такие нюансы, если говорить про русский agile. И, наверное, третье, что здесь хочу сказать, что очень часто какие-то появлялись странности, то есть люди просто не очень понимали, что и зачем они делают. И пресловутый вот этот карго-культ, когда строили соломенные самолеты, вот то же самое происходило и в Agile, когда на основе количество сожженных там человек часов кому-нибудь премии выплачивали, что-нибудь такое. Вот это называлось тоже agile. Но это вот у меня просто на всяких конференциях там и в соцсетях периодически вот такие вот какие-то абсолютно нелепые вещи всплывали, от которых, честно говоря, волосы дыбом встают. А зачем так было сделано, не очень понятно.
Я правильно понимаю, что вопрос был, можно ли там использовать сторипоинты для того, чтобы применять их для KPI?
Да, но это просто один из примеров таких вот, когда люди берут микроскоп, не то что им там забивают гвозди, драться начинают, давай такую метафору применим, или берут топор и пытаются им спилить дерево, и вот что-то он не пилит, да, значит топор плохой. Это вот очень часто приходилось видеть, причем, ну, достаточно там в серьезных компаниях, то есть это не мелкая история в каком-нибудь IP.
А скажи, пожалуйста, вот было ли еще какая-нибудь там, ну, назовем своими словами, некая дичь, от которой даже у тебя просто лезли глаза на лоб, типа, зачем вы это придумали? Что-то еще такое было прям?
Прям вот супер конкретного не вспомню. Помню, что была компания, по-моему, IT-аутсорсер. У них был какой-то свой военный скрам, вот что-то такое. То есть там лидер рассказывал, что там на стендапе надо холодной водой обливаться, там что-то такое, вот какие-то там штрафы за опоздание. В каком-то таком армейском стиле все это было сделано. Не могу прям супер какие-то подробности вспомнить. Это вот все-таки было почти 15 лет назад. Но дичи очень много было. И более того, вот по тем вопросам, как только я где-то вот говорю про Scrum или Kanban, тоже давай там про это скажем, обязательно какие-то странные вот эти артефакты внедрения, да, или адаптации возникают.
И у тебя возникает вопрос, ребят, где вы это взяли, да?
Вообще не возникает, знаешь, потому что, ну, вот есть эта пресловутая история с тем, чтобы делать agile и быть agile, да, вот я понимаю, что люди просто прочитали какую-то статью, какую-то книжку, там написано «делай А, Б, Ц, Д», и они делают А, Б, Ц, Д. При этом набор ценностей, принципов у них не поменялся, да, это там, откуда у нас там идея закипяить, там, человека часы или сторипоинты. Потому что у человека есть на ценностном уровне понимание того, что люди плохо работают, если их не KPI-ить. Вот у нас появилось какое-то число, которое что-то показывает, пока не очень, наверное, понятно для него что, но там этот менеджер решает, надо это закипяить. Будет такой кнут. То есть он ценностно не поменялся, он не стал доверять людям, поэтому такая ситуация. И вторая, наверное, история с тем, что про это вот обычно, да, немножко это патролем agile-коучи не говорят. Я для себя, знаешь, как это сформулировал, что agile у троечников не работает. У тебя для того, чтобы внедрять Scrum и на самом деле частично Kanban, с Kanban там чуть попроще, тебе нужна команда либо отличников, ну, либо 4-5, которые учатся или там работают. Что это значит? Это значит, что это достаточно взрослые люди, которые уже не первый свой продукт делают, видели разные процессы желательно и понимают контекст. Умеют работать и долго работали с профессионалами другими, понимают, что такое хорошая работа. Вот если ты берешь посредственную команду, которая вот привыкла работать по KPI-ам или еще чему-то, и говоришь ей, что вот пришла свобода, делаем, теперь у нас полный agile, да, скорее всего, это тоже приведет к тому, что ничего вовремя не будет ни выпущено, или вообще не будет выпущено. Вот непопулярное мнение, еще раз, среди Agile коучей, но я очень по симптомам похожие вещи наблюдал.
Ну, тут, наверное, имеется в виду, если это решишь, я дополню, именно нацеленность на результат.
Слушай, я бы комплекс сказал про hard и soft скиллы. Нацеленность на результат абсолютно точно входит в этот комплекс. Ну, давай просто смотри, возьмем одну из ценностей Agile. Это приоритет взаимодействия людей над процессами. Люди, которые ни на результат не нацелены, не являются профессионалами, им процессы нужны. Им нужны те рамки или те рельсы, по которым ехать, да, вот как поезд едет. А люди, которые профессиональные, они работают не с там, 9 до 6, а чтобы результат получился, чтобы этим результатом можно было гордиться, им не нужны рельсы, им не нужны, ну, точнее так, им, может быть, направление нужно в виде, там, например, стратегии какой-то, в виде высокоуровневого процесса тоже, про это можем поговорить. Но там супер детальная история им будет не нужна с тем, чтобы там каждый их чих протоколировался.
Здесь, получается, правила должны быть явными, и чем, так сказать, матерый профессионал, тем для него как бы правила должны быть уже больше похожи на направление, чем на четкую структуру.
Да, смотри, здесь можно чуть-чуть от Agile и Kanban отойти. Есть замечательная книжка про раннюю историю Netflix, она называется No Rules Rules. По-русски, по-моему, она переводится как «никаких правил» или «нет правил», что-то такое. Там это очень подробно рассказано, потому что у тебя... Могу сходу еще одну книжку порекомендовать, которая вот на самом деле совсем, мне кажется, фундаментальная, если понимать мотивацию knowledge workers, а Agile Kanban про это. Это Дэниел Пинк «Драйв, что нас мотивирует». Вот там очень хорошая история была про то, что мотивирует мастерство, возможность развития, автономность. И это очень хорошо перекликается с книжкой No Rules Rules. Она, в принципе, про то, что есть такой сетевой эффект. Если у тебя работают сильные люди, ты можешь делать им меньше бюрократии, более мягкие, скажем так, процессы, и они станут более автономными и более продуктивными. Это, в свою очередь, будет привлекать еще больше сильных людей в компанию, и у тебя вот этот цикл будет воспроизводиться, и плотность талантов будет увеличиваться. Это очень хорошо как раз и с Agile подходом сочетается, но это колесо сансары может закрутиться в обратную сторону. Ты привлекаешь слабых людей, тебе приходится делать более тяжеловесные процессы, регламенты, все расписывать и так далее. У тебя команда и компания замедляется, сильные люди начинают уходить, ты начинаешь привлекать еще более слабых людей, еще больше им делаешь процессов и так далее, и так далее. И у тебя компания, вот что там Адизис называл, это что-то типа смерть от бюрократии, да, примерно в это и сваливается.
Знаешь, здесь, наверное, я с тобой соглашусь и, наверное, все-таки дополню еще одну мысль, которую тоже нужно будет, возможно, обсудить. Смотри, даже если у нас есть очень крутые профессионалы, использование практики VIP-лимитов, они не помешают, они только помогут. Потому что зачастую может быть такой момент, когда очень крутые профессионалы начинают заниматься многим, но не завершать. Или еще по какой-то причине. Ну, то есть, как бы одна из практик, она, в принципе, будет полезной даже в любом контексте, даже в контексте именно профессионалов.
Да, смотри, здесь скорее вопрос в том, что ты можешь для... Немножко на Kanban, да, переключаемся. Мы можем для профессионала просто сделать подсветку, да, того, что задач много. Одновременно в работе надо, наверное, что-то там отложить, что-то добить, еще как-то эту историю разрулить. А если мы говорим про человека, который менее опытный, менее профессиональный, то для него можно использовать какие-то жесткие системы, но когда просто ты следующую задачу не можешь взять в работу, да, или физически, там, один из физических реализаций Kanban'а, когда у тебя просто стикеров не будет хватать, да, чтобы себя повесить на эти задачи, или есть вот такие Kanban-доски типа с дырочками, что ли, что-то такое. То есть физически ты еще одну задачку не сможешь взять. При этом то, что ты говоришь про VIP-лимиты, про фокус в целом, это супер ценная история. Могу про это очень короткую байку рассказать, она очень свежая. Вышло интервью с одним из инженеров OpenAI, и он топ-20, топ-30 людей, которых они нанимали, то есть один из первых инженерных сотрудников. И он до этого работал в Гугле. И у него, собственно, журналист замечательный вопрос задал: а почему Google не сделал большие лингвистические модели? Для тех, кто не совсем в этой теме, то вот ту архитектуру сетей, которые сейчас используют, придумали ребята из Гугла. Это вот та же история, как Kodak придумал цифровой фотоаппарат и не смог его из-за ограничений бизнес-модели запустить. Что же ответил этот товарищ? Да он очень просто ответил, что у той команды большой дата-сайентистов а у них как раз вот этого VIP-лимита и фокуса не было. Каждый занимался теми задачами, которые хотел, и использовал для этого определенный лимит железа. И, соответственно, вот этому товарищу, чтобы сделать что-то прикольное с большими лингвистическими моделями, нужно было несколько десятков своих товарищей убедить это сделать, отговорить от своих проектов и убедить дать ему там доступ до оборудования. В итоге Google это не сделал, а OpenAI, который по факту стартап, хорошо финансированный, но стартап, произвел революцию по факту на рынке.
Тут дополню, наверное, что если мы понимаем по VIP-лимитам эмпирически, если мы понимаем, что у нас есть профессионал, то мы можем именно управлять VIP-лимитами и смотреть с точки зрения управления данными. Так что вот. Если вернемся непосредственно в 2010 год, скажи, пожалуйста, а кто для тебя все-таки был экспертом, кто произвел самое большое впечатление, если вспомним вот 2010, там, начало 2010-х годов?
Да, ты прям совсем древние вопросы задаешь, но я, наверное, все-таки, да, буду дальше придерживаться позиции, что это Никита и Асхат. Асхат при этом, наверное, был больше про процессы, связанные с разработкой, а Никита про то, как делать продукт, то есть вот такую продуктовую историю.
Я скорее про западных, кто произвел самое большое впечатление. Ну, допустим, могу сказать, что кто-то считал, что Дэвид Андерсон, как бы, он написал крутые книги. Кто-то считал, что авторы Скрама крутые, Сазерленд с его книжкой. Равнялись, смотрели на них. Был ли кто-то, кто произвел на большое впечатление? Ну, может быть, сейчас кто-то из экспертов.
Да, если самое начало 2000-х брать, это, наверное, Мартин Фаулер все-таки. Еще раз, я изначально должен был быть программистом, поэтому, конечно, это, там, наверное, супер товарищ. Наверное, Уорд Каннингем тоже, он, по-моему, тоже подписант манифеста, соответственно, и он там еще и один из изобретателей Вики, собственно. А если говорить про Дэвида Андерсона, у меня, честно, про него двоякое впечатление. Я у него был на его тренингах, мне кажется, он супер как такой человек-мыслитель, но вот с точки зрения донесения информации точно нет. Ни в книжном виде, ни в виде тренингов, потому что вот человек немножко, мне кажется, про какую-то другую историю. Про Канбан я, наверное, еще, если буду современность брать, последние, там, наверное, 5-6 лет. Если брать отечественных ребят, то это Леша Пименов. Это абсолютно однозначно. Мне кажется, в России это один из тех людей, которые знает, понимает, как делать канбан, потому что у него теория не оторвана от практики. Он достаточно долго был тем, кто в Финаме, он был замгендиректора, да, по IT. Вот, наверное, такой ответ.
Я бы, наверное, дополнил. Я учился у Алексея Жиглова. Я учился у него по курсу КММ, учился по курсу Fit4P, получил от него книжку в 2021 году. И я могу сказать, что действительно, как бы, Леша Жиглов, он прям математик-математик, и тренинг ведет как математик. Ну, то есть вся структура его подачи, как он размышляет, условно говоря, как он придумал Fit4P фреймворк, я прям понимаю, что тут именно мышление математика. То есть гуманитарий бы до таких выводов не додумался. Или он бы искал бы какие-то другие решения. Это был онлайн. Я, как бы, с Лешей, не знаю, поздравляю с чемпионством «Зенита». И очень интересно, как он пришел к своему фреймворку.
Я, наверное, еще не могу не упомянуть Троя Магинеса. Он тоже в тот момент занимался моделированием канбан потока задач, предсказанием сроков и так далее. Вот самое хорошее, что он это делал не только на выступлениях в виде конференций, но у него до сих пор на сайте, если там в гугле вбить Трой Магинус, канбан, вполне себе бесплатные лежат Excel-ки, и ты можешь взять эту Excel-ку, выгрузить из Jira или там, что сейчас модно использовать в виде трекера, свои задачки. Ну, там, по факту, надо старт и финиш задачки.
Да, стандартно, да.
И тебе в ответ построятся очень шикарные графики. Я, например, когда был в HeadHunter, я тоже такой человек-математик, мне когда там говорят, что вот бац, и там ниоткуда возникает распределение вейбола, да. Я, конечно, тут же выгрузил все проекты, причем там выборка хорошая была, несколько тысяч, наверное. Посмотрел, как это выглядит. Визуализация этого распределения из два коэффициента. Подобрал их, и действительно получилась такая хорошая, понятная картина. Я понял, что теория соответствует практике. Поэтому, да, если вот любишь математизированные подходы и хочется как-то сроки считать, Трой Магинус, точно надо на его сайт зайти, посмотреть. И, ну, выступление тоже желательно посмотреть, чтобы понимать, как эти Excel-ки работают, что это не магия.
Для наших слушателей, если кому-то интересно попробовать с точки зрения Excel, то, наверное, мы приложим ссылку на GitHub, где можно будет как раз забрать вот эти Excel-ки и в случае чего построить модельки именно по вашей производственной системе. К чему я хотел тебя привести? Вопросы про HeadHunter, где ты был техническим директором. Ты там использовал Kanban-метод. И скажи, пожалуйста, а почему... Мы с тобой обсудили, что ты начал использовать Scrum, очень много в Agile развивался, много знаешь теорий. А что сподвигло тебя начать развиваться в сторону именно Kanban-метода в HeadHunter?
Мы в ХХ очень долго думали, обсуждали, в чем наша работа заключается. Я в первую очередь имею в виду ребят, которые делали технологии. Мы для себя сформулировали такую миссию, как максимизировать поставку валидированной ценности пользователям. По ценностям мы в первую очередь подразумевали движение метрик, в том числе там могут быть метрики типа счастья пользователя, но обычно это были отклики, приглашения, как в любом классифайде, где надо две воронки оптимизировать. Под валидированностью мы понимали, что мы делаем АБ-тесты для того, чтобы стать значимые результаты получать. И, соответственно, вот такую миссию можно разложить в два множителя. Вот если тебе математизированные подходы нравятся, то следующее рассуждение тебе зайдет. А множители там два. Это количество проверенных гипотез продуктовых и качество проверенных продуктовых гипотез. За качество отвечают процессы discovery, соответственно. Это применение продуктовых инструментов. Если хочешь, тоже про это поговорим. Можно отдельно на пару часиков, мне кажется, про это поговорить. И вторая часть — это то, сколько мы гипотез проверяем и делаем. Вот Scrum не очень хорошо отвечал на вопрос, как это число увеличить. Он, в принципе, неплохо отвечал на вопрос, как проверять самые качественные гипотезы, потенциально самые качественные, но тем не менее. И как раз Kanban был той, не скажу волшебной палочкой, да, скажу тем инструментом, который помог команде и компанию сфокусировать на увеличении скорости. При этом, надо сказать, вот тоже маленький чит-код, есть к нему тоже какие-то простые очень дополнения или лайфхаки, потому что как только у вас получается история с тем, что у вас процесс разложен на отдельные шаги или этапы, и вы работаете над каким-то проектом или задачей, вы можете придумать очень простые правила, зашить их желательно в ваш трекер задач, который позволит резко скорость увеличить. А правила действительно очень простые. У нас был этап оценки задач. Если оценка получалась больше определенного количества story-поинтов, то в такую задачу приходили ребята, директор по продукту, технический директор, и смотрели, что можно из этой задачи отрезать, правильно ли выбраны технологии, нет ли овер-инжиниринга. И обычно такой, в кавычках, ROI этой задачи сильно возрастал. Она делалась быстрее, и более ценные вещи и задачи делались. Но это просто как пример. И, соответственно, Kanban в целом, и возвращаясь к основной повествовательной ветке, в целом, в моем понимании, основное его преимущество над Scrum в том, что он позволяет всех сориентировать на скорость, эту скорость начать правильно измерять и увеличивать.
Здесь мы говорим про какую скорость, какую имеешь в виду, пропускную способность или время производства?
А вот это очень правильный вопрос. Я имею в виду и то, и то. Потому что если ты измеряешь только lead time, то у тебя начинают сильно мелко дробиться задачки, и не всегда throughput увеличивается. То есть надо, конечно, и то мерить. При этом под задачками или проектами я подразумеваю что-то, что двигает метрики. Ну, я уже про это говорил. То есть если у тебя есть большой проект, ты его делишь на две части, у тебя обе части должны двигать метрики. И это хорошо, на самом деле, ну, такое разделение будет максимально хорошее. При этом, на мой взгляд, и lead time, и throughput — это в терминологии Амазона это output метрики. Что это значит? Это значит, что за ними точно надо следить, но желательно посмотреть какие-то более низкоуровневые метрики, которые будут input метриками для них. Самый простой вариант — это смотреть еще за эффективностью потока. И как только вы сделаете полноценную Kanban-доску, то есть у вас рабочие этапы будут разбиты на два элемента, на in progress и done, ну, по-разному там их можно называть. Ты меня поправь, если я где-то в терминологии запутаюсь, но тем не менее. Тогда можно очень просто будет считать процент времени, когда над задачей, собственно, делалась полезная работа. Мы это просто, ну, сделали свой простой фронтенд такой, который из Jira забирал данные и это считал. И в дополнение к этому в Jira есть встроенный функционал, про который никто не знает. Там можно на задачу повесить флажок. Мы его использовали для того, когда над задачей по какой-то причине прекращалась работа. Вот. И, соответственно, тоже это вычитали из эффективности потока. И вот когда мы начали смотреть на эффективность потока, на эффективность отдельных этапов, детальнее смотреть, что в этапах происходит, оказалось, что можно сильно сокращать lead time и увеличивать, соответственно, throughput. Про lead time, наверное, отдельно интересно, да, рассказать, что как смотрели.
Интересно, как вы начали это использовать, внедрять практики, использовать практики. И расскажи, пожалуйста, детально про эффективность потока, как вы измеряли, потому что есть такой момент, что для того, чтобы правильно измерять эффективность потока, нужна очень высокая дисциплина. А когда мы говорим про большую-большую организацию, большую систему, не только инструментально, но и как-то нужно культурно к этому прийти, что вот все начинают дисциплинированно работать с тем же самым трекером.
Да, смотри, давай с последнего вопроса начну. Культура использования трекера, в принципе, уже была в компании. Культура стендапов тоже была, и у тебя, в принципе, каждый день есть актуальные статусы задач. Обычно с этим каких-то проблем не было. Более того, когда мы перешли на канбан стендапы, то есть проходились не по людям, а по задачам, и как только какая-то задача зависала, ну, это точно отмечалось флажком. И как только какая-то задача долго лежала в дане в каком-то этапе, это тоже отмечалось. В той же Jira можно там как-то очень просто зашить такую логику с подсветкой задач, которые долго лежат в одном этапе. Они просто красным начинают подсвечиваться. Вот, это тоже суперский инструмент. Вот. Более того, хорошая практика, можно сделать фильтр задач, которые в конкретном этапе, например, находятся больше какого-то количества дней, больше 2 недель, например, проекта, не задач. И очень здорово, если на такой фильтр подписаны топ-менеджеры, например, Chief Product Officer, Chief Technology Officer, и как только они такой фильтр на почту получают, не пустой, очень здорово, когда они смотрят, что там с задачами происходит, потому что очень часто команды не могут сами справиться с какими-то, например, внешними обстоятельствами. И это очень-очень здорово помогает. И при таком подходе эффективность потока достаточно точно измеряется. Это измерение снизу, потому что, конечно же, суперточного измерения у тебя никогда не будет. Очень простой пример. Если у тебя разработчик на 2 часа переключился там на другую задачу, он не будет вешать, конечно, никакой флажок. Но если это время там больше 8 часов, там этот флажок появится. Но такой точности обычно не требуется на самом деле. Почему? Потому что у меня вот подход к метрикам, он максимально практичный. И к метрикам, и к построению канбан-системы, там очень часто миллион споров про какие этапы должны быть, бла-бла-бла-бла-бла. А у меня очень прагматичный подход и практичный. Я смотрю, как эти метрики дальше можно будет использовать. Если ты данные по эффективности потока на встрече по анализу сервис поставки можешь использовать, удобно, эффективно делать какие-то экшены после этого, значит, нужно в таком режиме и продолжать. Это такой секрет, но, опять же, с этим каких-то прям, мне кажется, жестких проблем я, по крайней мере, не припомню.
А были ли какие-то проблемы прям жесткие, которые приходилось использовать какие-то инструменты, чтобы их решить и начать использовать?
Слушай, наверное, самые интересные, не то что жесткие, но там те проблемы, на которые топом точно стоит обратить. Мы делали подход к такому большому ревью, наверное, это можно операционным ревью назвать, на уровне компании. Туда ребята приносили те проблемы, которые не решались, ну или просто острые проблемы с уровня команд. Эти проблемы кластеризовались, и просто мы в какой-то момент поняли, что там есть проблемы с взаимодействием с другими подразделениями, например, которые там долго что-то отвечают, да. Есть проблемы практически всегда, вот как только вы построите канбан и реально свои системы пооптимизируете, у вас начнут вылазить массово проблемы с подрядчиками по скорости работы. Такого рода проблемы надо было топом подключаться и помогать решать, потому что они обычно находились out of scope возможности решения команды. У них не было ни рычагов, ни инструментов, чтобы такие вещи решить.
Это то, к чему нас призывал еще Эдвард Деминг. Настраивайте работу не только у себя, но и в подрядчиках и поставщиков ваших услуг и сервисов, потому что тогда вы сможете работать более эффективно, более лучше.
Да, ну в идеале, соответственно, вот, особенно если у вас есть какие-то подрядчики, с которым идет постоянное взаимодействие, ну у вас, поскольку на руках практически всегда есть все цифры, вы можете, ну, с этими цифрами прийти и провести беседу на фактах и обсудить с ними те SLA, которые вам нужны, и предложить попробовать то же самое им работать в режиме комбана. Там есть какие-то более радикальные варианты. Обычно показ цифр практически всегда людей склоняет на светлую сторону, потому что, ну, с фактами как-то очень странно спорить.
Мы хотели еще дообсудить по поводу Сбермаркета. Что в Сбермаркете? Поделись, пожалуйста, что удалось выстроить?
Наверное, там самая интересная история про то, что я когда тоже пришел в компанию, понятно, что активно использовалась Jira. У меня первой такой историей было попробовать собрать все проекты на одной доске. Это закончилось, конечно же, тотальным неуспехом, потому что было... Там у каждых подразделений были какие-то свои проекты. Я их даже все на одну доску смог вывести, как-то замапить статусы, да. При этом просто Jira такое количество тасков не переваривало. Ну и там еще были технические и организационные проблемы, но не суть важно. Короче, это был полный фейл. Я сделал очень простую вещь. Я сделал новый проект, новую доску в Jira. И просто попросил команды туда завести свои основные проекты. Это, на удивление, очень быстро сработало. При этом понятно, чтобы там, избежать какого-то дублирования, а мы эти проекты просто подвязали к тем проектам, которые были у команд, по крайней мере, у тех, у кого были. Понятно, что не у всех была эта история с Jira. Соответственно, после этого, как только вот все-таки у нас появилось такой single source of truth, мы начали настраивать этапы работы. При этом были этапы, которые к upstream канбану относятся, ну, к discovery по факту, и были этапы, которые относятся к delivery. Из-за них там в первую очередь, конечно, ребята из технологии отвечали, и я тут, правда, выступал больше как заказчик. А мне, как человеку, который отвечал за вот то, чтобы 1500 человек приносило наибольший эффект в GMV, в обороте компании и в экономии расходов, я как раз ребят просто рассказал им, вот, что есть Kanban, при этом достаточно большая часть ребят, на самом деле, про это, для них это была не новость. Скорее, им было очень хорошо, что я там эту тему поднял, что нужно вот в эту сторону двигаться. И, наверное, там большое отличие от HeadHunter — это масштаб. То есть, ну, действительно, там 1500 человек так или иначе в таком режиме работали. Большое отличие то, что портфель проектов был сильно большой, и мы там сделали несколько очень крутых вещей с точки зрения того, что привязали метрики к проектам и так далее. С точки зрения именно вот процессных вещей, мы научились считать разные процессные метрики, при этом их можно было каскадировать по организационной структуре. Пример. Можно было взять операционный домен, посмотреть литайм по процентилям. Ну, очень важно там для слушателей, у которых не черный пояс по канбану, очень важно не просто смотреть среднее или медиану по литайму. То что если вы смотрите медиану и вы ее называете в качестве ваших SLE для заказчиков вашей канбан-системы, это значит, что вы половину задач по срокам, извините, профокапите. Можно было посмотреть на уровне домена процессные метрики, ну, там, в первую очередь, это история с литаймом и фрупутом. Посмотреть, домен бился на направление, по направлениям, посмотреть по отдельным командам, то есть прям вот иерархично это тоже настраивалось в Jira, по-моему, с помощью плагина Jira BI он называется. Это, на самом деле, на таком масштабе, я, честно говоря, даже не знаю, были ли какие-то внедрения. И мы системно смотрели за этими метриками. Это, на самом деле, помогло в некоторых местах очень-очень-очень сильно продвинуться вперед. Вот, наверное, такой ответ.
У меня прям очень такой простой вопрос. А какие решения принимались на основании метрик?
Решения в первую очередь принимались на том, где мы фокусируемся. То есть, если мы видели, что у нас какой-то домен или какое-то направление очень сильно отстает, это, ну, большой повод для того, чтобы сделать туда максимальный дип-дайв. Понятно, что здесь нужно очень внимательно подходить к такой теме, как бенчмарки, и механистически просто не сравнивать между собой. Там ребят, которые делают, не знаю, проекты в операциях, у которых есть длинные АБ-тесты, которые там даже не АБ-тесты, тесты, там switchback тесты могут быть, и там, не знаю, какие-нибудь клиентские запуски, где AB тесты могут быть короче, или там B2B домен. А здесь надо очень аккуратно вот к такому бенчмаркингу подходить и смотреть. Но тем не менее, вот когда у тебя такая прозрачность в большой компании появляется, то для меня и вице-президента по технологиям, ну, просто стало понятно, вот куда надо своим фонариком светить, внимательно смотреть, что там происходит и почему.
У нас уже подходит время, и давай зададим вопрос, который мы озвучили в начале. Борис, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как помогают знания Agile Kanban руководителям уровня топ-менеджмента? И, может быть, к примеру, как это тебе помогло?
Я, наверное, сейчас вынесу за скобки вот все, что я уже рассказывал. То есть, в принципе, когда ты являешься техдиректором, Kanban, в принципе, ну, я бы by default рекомендовал использовать на полную мощь все инструменты Kanban, которые есть, их внедрять. Ну, опять же, учитывая контекст, потому что контекст matters, как Дэвид Андерсон говорил. И если вы являетесь человеком, который руководит бизнесом, продуктом, то вам важно... Ну, в первую очередь, с помощью soft power продвигать идею, что разработчики или подрядчики, если у вас это подрядчики, должны примерно в таком же режиме работать. При этом можно говорить про Kanban, можно говорить, что вам нужна такой-то lead time, такой-то throughput, хотя бы просто это начать считать и посмотреть. К Kanban тогда команда ваша, мне кажется, естественным образом придет, и вот, ну, это здорово. Третье, если про такое больше философствовать, это как раз вот история, ты ее уже затронул, немножко спойлернул, про VIP-лимиты. Я считаю, что если посмотреть, ну, вот, например, на успех Сбермаркета, он во многом обусловлен тем, что мы умели фокусироваться. То есть мы делали много. И это позволяло быстро достигать очень крутых результатов. Это во многом благодаря нашим SEO, которые там Асан Курмангужин и Артур Саркисов, которые очень жестко старались следить за тем, чтобы мы как раз не набирали чрезмерное количество задач. То есть это вот такая философия фокусирования, она супер важна. Она у меня появилась, собственно, из Канбана. И это на самом деле очень-очень-очень правильно. Ну и математически подтверждено, да, как ты любишь.
А здесь, наверное, хотелось бы от тебя услышать. Сейчас у нас уже 24-й год. Какие еще современные подходы к менеджменту, как считаешь, еще нужно изучать и на которые нужно обратить внимание, кроме того, что мы озвучили?
Первое, я бы порекомендовал почитать книжку, она называется Amp It Up. Она вот как раз про execution management, да, который позволяет делать многомиллиардные компании в долларах, соответственно. Из тем, на которые сейчас менеджерам стоит посмотреть, я считаю, что все, что касается стратегических инструментов, при этом нужно смотреть не только на какие-то такие стандартные подходы, аналитические инструменты, но и на форматы типа шестистраничника, который Amazon популяризирует. Там я, если это кого-то заинтересует, скажите, скину просто ссылку на шаблон, который можно взять и заполнить с точки зрения стратегии. Если говорить про execution, я бы крайне рекомендовал посмотреть в сторону OKR-ов. Это система амбициозного целеполагания, которая, мне кажется, что сейчас становится must-have для того, чтобы классно экзекьютить. Я бы еще посмотрел на, из-за того, что очень хорошо работает и быстро внедряется, фреймворк или метод WHO, метод лучше его правильно назвать, по подбору людей в компанию. Это тоже очень крутая тема. Книжка по-русски называется «Кто?», как ни странно. Вот, наверное, топ-3 такой.
Борис, спасибо. Друзья, на сегодня мы будем завершать. В эфире был Борис Вольфсон, автор книги «Гибкое управление проектами и продуктами». Сегодня мы с Борисом разобрали, как помогает знание Agile Kanban метод руководителям топ-уровня. Разобрали следующие вопросы. Мы разобрали, что заставило Бориса и что сподвигло изучить Agile. Вспомнили, как развивался Agile в 2010-х годах, что как бы было много, что нет, что до сих пор является какими-то вещами, о которых спрашивают, и Борис поделился своим мнением. Мы обсудили, как в компании Headhunter Борис развивал Kanban-метод и почему он считает, что Kanban-метод must-have для любых CTO. Это знание и использование практик. Борис поделился с нами большим опытом, багажом знаний по тому, как работать в больших компаниях, поделился отличными кейсами, связанными со Сбермаркетом, и поделился классными инструментами, которые нужно знать в рамках современного менеджмента. Борис, есть ли что-то дополнить, что я не сказал?
Я хочу поблагодарить за то, что позвали. Если будут вопросы, пишите либо мне там в телегу напрямую, либо в канал. Постараюсь ответить, дать там ссылки, если надо, на какие-то материалы. Всяческих успехов хочу пожелать вам в профессиональной деятельности, не только.
Спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.